Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, они всем. Самая европейская и одна из самых информативных на Еврорадио. Это программа «Евразум». Меня зовут Олег Барцевич. И разом с Денисом Дюмом в ближайшую годину разом с вами будем расповедать, размовлять, разважать про головные подеи этого дня со свету политики, со свету социалки, со свету музыки. З усяго свету, сябры. И не только с Беларуси, а, власне кажучи, сори за таутологию, з усяго свету. А такие темы нас чекают по витебских следах белорусских террористов. Тима могли Коновалов и Ковалев узорвать все, что им инкриминуют.
Это было третье или четвертое письмо. Он написал, что мама не верит тому, что говорят. Как-то в письме в одном он написал, что я сдаваться не собираюсь.
То есть он вину свою не признает?
Да он не делал этого. Я знаю своего сына.
Люди скардятся на высокие кошты у столичных электричках, а чыгунка твердит, что повышать цену на проезд пассажиры просят сами.
А, мы читали, да? Что-то мы такое читали, да. И крайне удивлены, какой-то парадокс.
Нет, я считаю, что это невозможно. Я думаю, что пассажиры никогда такого не скажут.
У этой газине так само про харчевание футболистов по-белоруску. 22 тысячи у сутки.
Если рублев. Брать натуральные нормы по питанию продуктами, да? То оно выскакивает где-то порядка за 100 тысяч. А мы получаем сегодня 22 тысячи 100. Скажите, можно прокормиться этим?
Перший рук радует первая важная тема, которую мы сегодня обмерковываем. А именно эта тема, которая, в принципе, уже худко полгоды с красавика этого года нас турбует, а докладно за 12-го красавика, день, який назавжды вошел в историю Беларуси, день выбуху у Минским метро. И потом люди, яких затримали, яких обвинователи, не только у гэтым выбуху, а в принципе у во всех наибуйнейших выбухах у истории Беларуси, Коновалов и Ковалев, вот прозвище меркованных белорусских террористов, хотя устяж поустают пытанні об тым, ці сапраўды гэтыя людзі здзейснілі прынамсі ўсе гэтыя выбухі, не ідзе гаворка толькі пра метро, ці маглі гэтыя людзі, будучы падлеткамі, яшчэ зусім зялёнымі і недасведчанымі людзьмі, сканструяваць выбуховку і, напрыклад, зарабіць шэраг выбухаў з паузамі ў некалькі год на сваёй радзіме ў Віцебску. Кось па учора мы ўжо размаўлялі пра гэтыя сумневы. Віталій Ругайн адправіўся ў Віцебск и высветлял обставины тех выбухов, которые здарились 9-10 годов тому. Сегодня протяг его на истории.
У одним из листов до мати Владислав Ковалев написал, что был рад ее побачить. Я вельми здивился этому, бо мати просила встречу с сыном, але прокуратура не дозволила.
Я ходила в магазин. У нас там пятачок такой, где привозят товары, продовольствие. В это время как раз Влада привезли на следственный эксперимент. Вот мы таким образом с ним и увиделись. Ну вот пока там он все это показывал, я все это стояла и смотрела.
Вас к нему не подпустили?
Нет, конечно, это все было на расстоянии. Ну просто ларек показывал там. Я не знаю, что там было.
Ларек бил союз печати?
Да, 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 да. Как? Просто рукой мне помогал, улыбался. И все.
Что Ковалев мог показывать следчим, незразумело, бо в выпадку со спробой подорвать шапик, ён у материалах прокуратуры нават не узгадывается. У своих листах до мати Улад пишет, что все у его добра. Вину свою не признае. Спочатку листы до его не приходили, до его не доходили так само.
После того, как Влад приехал с больницы, после экспертизы, я ему писала письмо, и в письме я написала о том, как Таня, сестра его, сдала экзамены, какие экзамены, на какую оценку. И буквально через пару писем он спрашивает: мама, а как дела у Тани, как она сдала сессию.
От самого початку листов было мало, але после того, как следующие деяния скончились, листов стало больше. А пошли мать отрымала 18 жнивня, а первый лист пришел 23 красовика. Правда, там не было ничего истотного.
Судя по письму, у меня сложилось впечатление такое, что ему просто сказали, как написать. Потом второе письмо пришло где-то в мае, числа 9 он написал. После, по-моему, уже и писем не было. Потом же их отправили на экспертизу. Вот уже после экспертизы, когда он пришел, коротенькое письмо написал, что вот, ну, все, что у него хорошо, что кушает хорошо, что на прогулку их там выводят на пару часов. Это было третье или четвертое письмо. Он написал, что мама не верит тому, что говорят. Как-то в письме в одном он написал, что я сдаваться не собираюсь.
То есть он вину свою не признает?
Давно не делала этого, я знаю своего сына.
Так само у листах у Владислава кажа про тое, что сдаваться не будет, бо есть шанец. Мовляв, следший до его ставится добро, и он спадзяецца, что шмат на его вешать не будут. Жартуя, что у кризис лепш посядеть у турме. У Владислав цікавіўся музыкай ды бізнесам. Вечарамі сядзеў дома і вучыўся граць на гітары. У Мінску займаўся бадамі, быў кансультантам па продажах, хацеў адкрыць інтэрнэт-кавярню. А перад выбухам у метро збіраўся пайсці на бізнес-курсы, якія нават аплаціў.
Сон очень много читал. Он любитель читать книги. Я ему подарила в 16 лет на день рождения гитару. Он музыкой занимался, на гитаре играл. Потом уже, когда вот его стал работать, он себе сам купил электрогитару. Они там с мальчиком с одним постоянно у нас вечерами сидели. Они все там на гитарах этих играли. Хотел в Минске пойти на курсы. Он в ноябре съездил туда, узнал все, заплатил деньги за курсы. Он все ждал вызова. Все это тянулось время. Он устроился там на работу. Вот в Минске электросети. Ему это очень нравилось. Работа интересная.
У покоя хлопца зараз пусто. У кватеры батьков, як и у Минской кватеры, был пиратрус. Вынесли амаль усе, нават вопратку. С компьютера достали жорсткий диск. Забрали шмат якія книги и паперы. Что еще забрали следшие, мати не ведая, бо яе не было дома. А еще ему загадали сядзець у крэсле. Адзінае, што пакінулі дома, гэта станоўчую характарыстыку са школы. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Сябры, шэраг акцыяў прайшло сёння ў Беларусі, ў розных гарадах Беларусі ў падтрымку Алеся Бяляцкага, кіраўніка цэнтра «Вясна», які арыштаваны і знаходзіцца пад следствам зараз, якому інкрымінуецца ўтойванне падаткаў у асабліва буйным памеры. Памятаеце шмат хто з вас, напэўна, пра кантэкст гэтай сітуацыі. Справа Бялецкага не стихае не толькі ў Беларусі, але і ў Польшы, якая ускосна таксама вінаватая ў тым, што спадар Алей зараз знаходзіцца ў турме. Нават сёння Польшу наведала жонка Алеся Бялецкага, якая сустрэлася ўжо са спікерам польскага сейму, таксама сустракаецца сёння з кіраўніком мясцовага міністэрства замежных справа. А ў Польшы дыскусія адбываецца таксама вакол таго, ці павінна Польша ў любой форме хоць неяк супрацоўнічаць з Беларусю ў пытанні прававой дапамогі. Таму што ўжо абвесілі палякі пра прыпыненне, частковае прыпыненне гэтай супрацы, што тычыцца і вельмі уважлівае прыгляданне да справаў, якія могуць мець палітычны кантэкст, але таксама шэраг галасоў кажа пра тое, што з рэжымам, так як успрымаюць яго дэмакраты на Захадзе, з рэжымам, які зараз кіруе ў Беларусі, увогуле не павінна быць ніякіх дачыненняў і ніякіх зносінаў. Дык вось пра тое, ці збіраецца Польшча скасоўваць юрыдычную дамову аб юрыдычнай дапамозе, якая, дарэчы, што цікава, заключана яшчэ ў далёкім 94-м годзе. Пра гэта ўжо зараз у нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» у Вольга Міцкевіч.
«Еўрафокус».
По просьбе былога бізнесмена, сябра парды БХД Андрея Жукаўца, які за пераследу на радзіме выехаў у Польшу, польскі дэпутат Роберт Тышкевіч звярнуўся ў Міністэрства юстыцыі з просьбай пра скасаванне дамовы пра прававую дапамогу паміж Польшай і Беларусю. Менавіта карыстаючыся дамовы пра юрыдычную дапамогу, Польша выдала на пачатку чэрвня 2011 года Беларусі рахункі праваабаронцы Алесі Бяляцкага. Таксама ў мінулую пятніцу на польска-украінскай мяжы затрымалі палітуцікача з Дмітра Піменава, і дзеянне дамовы пра юрыдычную дапамогу пагражала яму экстрадыцыю Беларусь. Падаем вытрымкі з адказу Міністэрства юстыцыі Роберту Тышкевічу.
Палітычная сітуацыя ў Беларусі, а таксама інтарэсы польскіх грамадзян і прадпрымальнікаў, якія ведуць гаспадарчую дзейнасць у Беларусі, не даюць падставаў для Міністэрства юстыцыі скасоўваць ці спыняць часова дамову пра юрыдычную дапамогу. Яна актуальная да 31 студзеня 2015 года. У сувязі з існуючай палітычнай сітуацыяй у Беларусі Міністэрства юстыцыі разам з МЗС будзе ацэньваць стан рэалізацыі дамовы.
Польскі дэпутат Сейму Роберт Тышкевіч атрымаў такі адказ Міністэрства юстыцыі ў сакавіку гэтага году. Еўрапейскае радыё пацікавілася, ці плануюць дэпутаты польскага Сейму пасля скандалу з праваабаронцам Алесем Беляцкім зноў патрабаваць ад Міністэрства юстыцыі скасаванне дамовы пра юрыдычнае супрацоўніцтва.
Я не толькі збіраюся, але ўжо звярнуўся падчас паседжання камісіі замежных справаў. Я выказаў меркаванне, што гэтая умова умова небезпечная не только для представников беларускай демократичной оппозиции, але и для людей, которые переследуются владами. Тому эту умову треба скасовать. Так само потребны иные правовые механизмы, каб генпрокуратура консультовалася с МЗС. Кончатковое решение за министром юстиции и министром замежных справов. Децентрализация юридичной допомоги была вельми небезпечная.
Былого бизнесовца Андрея Жукалца больше за 10 годов судят у Белостоку и спробуют выдать Беларуси, користаючыся домовы про юридичную допомогу. Ён лічыць, што Польшча таким чином порушает европейское законодательство.
Домова между Польшей и Беларусью суперечит Европейской конвенции по правах человека. Белорусские органы выкористовывают примус и выкористовывают катование. Из-за этого эти материалы, которые они собирают следствие, не можно выкористовывать у судовых процессов.
На думку Андрея Жукалца, все залежит от политической воли, а не от домовов. Выдача рахунков белорусских оппозиционеров и шматлики фальсификации его справе, это выник того, что у Польши не было люстрации. Те люди, которые працавали у судах и прокуратурах у коммунистичной Польши, застались при своей працы и теперь. Жуковец перакананы, что нельга Беларуси выдавать нават злачынцаў. Польша мусит сама шукать доказную базу и вести следство, а не корыстаться доказной базой, якую досылают с краины, где нема закону. Вольга Мицкевич, Европейская радио для Беларуси.
Ну а дополняющий Вольгу, сегодня, между іншага, министр юстиции Польши так само выказывался по этому пытанию, а так само министр замежных справ, так вот Радослав Сикорский, министр замежных справ, выказывался про то, что треба разглядеть пытание об скасовании, то бок максима даючи на это становший отказ. Алеш, министр юстиции, господар Квятковский, польский, твердит, что это все ж таки, так как и было сказано в материале Вольги, это все ж таки будет дорого каштовать польской державе, потому что усе тады злочинцы, как бы, и звычайные, и иншие, и так само ты, кого шукая Польша, так, у Беларуси информация об их здобыть не доведется. Ну что ж, будем сочить за этой дискуссией внутри Польши. Одно, что может тешить после скандала с Олесем Белянским, это то, что зараз усе большесть справу про выдавание Беларуси какой-кольвечей информации мая проходит праз центр, праз Варшаву, то бок оно будет не только выдаваться будут локальные прокуратуры, але мая проходит праз центральную польскую прокуратуру, а так само консультоваться с польским министерством замежных справов. Foster the People протягивает наш эфир. А мы сябры застаемся в европейском контексте, але темы больше хиба приемные. Украинцы признаны одной из самых пешотных наций у Европе. Тем часом соседи наши, другие россияцы, опынулись самыми несчастными жихарами Европы. По воле яких критериев проводились доследования, так само про иншие новины из Европы, уже зараз Светлана Денец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Габрэі-мусульмані, якія носяць вопратку так, як патрабуе іх рэлігія, робяцца ў Швецыі ахвярамі дыскрымінацыі. У цэлым Швецыя досыць талерантная краіна, але ў краіне расце колькасць тых, хто ідэалагічна ненавідзіць мусульман і габрэяў, сказаў міністр інтэграцыі шведскага насельніцтва Эрік Уллехах. Даклад падрыхтаваны па заданні шведскага ўраду. У ім адзначаецца рост колькасці інтэрнэт-старонак расісцкага і нацыяналістычнага зместу. У 2009 годзе такіх старонак было 8 тысяч, а зараз сажно 15. Притым габрэйскае насельніцтва Швецыі сціплае 20 тысяч чалавек, а вось мусульманскае ўжо 300 тысяч. Паводле вынікаў усеўрапейскага даследавання, украінцы ў пяцёрцы самых ласкавых нацый. Яны занялі чацвёртае месца ў спісе, а самай ласкавай нацыі апынуліся венгры на другім месцы, туркі на трэцім, партугальцы, расейцы апынуліся на сёмым месцы. Пра Беларусь не паведамляецца, завяршаюць спіс чэхі. 39% еўрапейцаў кажуць, што пастаянныя стрэсы на працы – гэта асноўная прычына іх закрытасці і негатовасці праяўляць ласку да навакольных. Німецькі соціологи питали 15 тисяч чоловік з 14 країн Європи, чи відчувають на себе щасливими. Самі щасливі європейці – це датчані, а самі гаротні – російці. Услід за датчанами йдуть греки, французи, італьянці, нідерландці і ангельці. От 72 до 80% задоволених. Нормально себе відчувають швейцарці, іспанці, турки і німці – 60%. Чим ближче до Східної Європи, тим більш гаротних людей. Менш за половину поляків задоволені своїм життям, а самі гаротні – російці. Там тільки третина задоволених. Даша Форман, Світлана Одінець, Еврорадіо.
А мы вертаемся в Беларусь, сябры, докладно под Минск, как прокатиться на новой швейцарской европейской электричестве. Напомню, чули вы про Еврорадио, так само осветляла эту тему, про то, что закупили новые электрички, и зараз яны возят у Минске столичные наши пригороды людей. Так вот, маланка, новина, сенсация, якая для кого-то была абсурдом, для кого-то смехом, про то, что, по словам чыгуначников, люди, пассажиры этих швейцарских электричек самі просяць іх падняць кошты. Ну, мала хто успрыняў гэта ў сур'ёз. Дзесьці пісалі пра тое, што як калісь у Савецкім Саюзе было па просьбе ветэранаў, ну таму што гэта раўнаважна таму, што пакупнікі крамаў просяць падняць кошты на прадукты, карыстальнікі, уладальнікі рублёвых укладання ў банках просяць дэвальваваць беларускі рубель. Як тое выглядае насамрэч і ці насамрэч пасажыры так хочуць, каб кошты на квіткі ў электрычках павысіліся. У электрычцы, бадай, у Заслаўе праехаўся Арцём Мартынавіч.
У хуткасной электричце, что ездить теперь меж Минском и Заславлем, людей не шмат. У 8.57 швейцарский тягник выходит с вокзала. Частка места увольная. Чыгуначники на своем сайте поведомляют, что пассажиры электрички выказались за подвышение коштов на проезд. Мовляв, маршрутка дорожей. Я вырашыў пракаціцца да Заславля і пагаварыць пра гэта з пасажырамі.
Ну, я сумніваюся, потому что уже сколько езжу, сколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда особенно пенсионер очень сильно возмущается насчет комиссионного сбора, который здесь собирают, и для них это уже высоко. 23 тысячи, то я сомневаюсь, что люди могут быть за это.
Кажа юнак, які едзе на працу ў Ждановічы. Квіток каштуе 2000 рублёў, калі набываць на станцыі, і 3, калі ў самой электрычцы. Гэта і ёсць камісійны збор. Звычайна электрычка каштуе менш, прыблізна 1500 рублёў. Побач з хлопцам жонка з мужам едуць у Заслаўе. На гэтай электрычцы яны едуць у першыню, але пра тое, што самі пасажыры прапануюць узняць кошты за праезд, чулі.
Мы чыталі, да? Што-то мы такое чыталі, да. Крайне удивлены, какой-то парадокс.
Каля іх пенсіянерка едзе на дзень народзінаў да сяброўкі ў зялёнае.
Нет, я считаю, что это невозможно. Я думаю, что пассажиры никогда такого не скажут.
Проскресла жанчына сярэдняга ўзросту, сама працуе чыгуначнікам.
Сами пассажиры просят, чтобы подорожало. Не сомневаюсь. Так вот вроде бы как 2000, да, кассе купил, сел удобно и поехал. Комфортно ехать, не трясет тебя, с тележками на ноги, никто не лезет тебе.
У канцы вагону побач с пенсионеркой вольное место. Яна едзе на лецішча ў гэтай электрычцы ўпершыню. Звычайна карыстаецца маршруткай, якая на 3000 даражэй.
Знаете, нас настолько задушили, что, думаю, не сказали бы, чтобы подняли цену. Не потому, что именно на это, а потому, что народу сейчас живется очень и очень тяжело.
Бабуля скардится, что добраться до летиша и так каштуе шмат. С 15 опытанных пассажиров только один за подорожание. Мужчина едет на технику у первый раз. Кошт лечит невеликим.
В пределах 5000, я думаю, что это сильно дорого.
В хуткасной электричце есть проводницы, яны продают квитки. Девчины упевнивают, что доследование сапраўды проводилось.
Давали заполнять анкеты, то есть анкетирование проходило, не просто так все тут ввели.
Проводница звертает увагу на то, что тягник николи не бывает переполнены, а пассажиры часто скрыгочут зубами на конт кошту квитка у 3000. Концевая станция тягника «Беларусь». Там он стоит каля 20 хвилин и рухается назад в Минск. Выпадкова сустракаю жанчыну са Швейцарыі. Яна здымае на відэа электрычку для фірмы-вытворцы швейцарскага прадпрыемства «Стадлер». Пытаюся, колькі каштуе квіток на такую электрычку ў самой Швейцарыі.
Und das kostet 19 Franken.
50 км отрезок на такой электричке от города Арау до Цюриха Стоимость проезда составляет 19 франков швейцарских, почти 19 евро. У них сейчас курс почти один к одному.
Промежек, який проезжает электричка от Минска до Заславля, удвоя меньше – 26 километров. Хуткостный электротягник едет до концевой станции каля 40 хвилинов, что только на 4 хвилины худшей, чем звычайная электричка. Чыгуначнікі ўпэўніваюць, што пакуль гэта тэставы рэжым, а ў верасні яна пачне ездзіць шпарчэй. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму. Шкада, што не запыталіся ў гэтай швейцарскай жанчыны пра тое, а ці швейцарскія жыхары Швейцары не выступаюць і не звяртаюцца да сваіх чыгуначнікаў, каб яны таксама павысілі кошты там з 19, напрыклад,
да 17.
Ну а мы, сябры, працягваем пра парадоксы нашай беларускай рэчаіснасці, пра парадоксы таксама грашовыя 22 тысячы рублёў у суткі. Ну вось хтосьці паслухае і падумае, што, блін, я яшчэ менш у дзень мушу траціць зараз на еду, тым больш на ежу, тым больш не набываючы мяса і шэрагу іншых патрэбных прадуктаў. Але ўсё ж такі, сябры, ну, гэта капейкі. Асабліва, калі чалавек займаецца спортам, інтэнсіўным спортам, спортам высокіх дасягненняў, як любяць казаць, маю на ўвазе, напрыклад, футбалістаў. Але ж мене это 22 тысячы, столькі вылучае Міністэрства спорту і турызму на харчаванне, напрыклад, футбалістаў клуба Віцебск. Ці рэальна пракарміцца футбалістам за такі кошт? Гэта спраўджваў Віталь Заблёк.
Тренер Сергей Боровский, покидающий футбольный клуб «Витебск» и говорящий про проблемы клуба, кажет, что на харчевание футболистов у сутки выделяется 22 100 рублей.
У нас же клубы все-таки на господдержке, и госорганы очень строго требуют соблюдать эти нормативы. Хотя эти нормативы, это, конечно, смех, смешно это все. Нельзя приравнивать спортивные, футбольные, гандбольные, баскетбольные клубы и требовать от них того же режима работы, как какой-то КБ или там отделе в производстве.
Як мы доведаліся, сапраўды існуе адмысловая пастанова номер 38 Міністэрства спорту. Тренер здзіўляецца, навошта прыдумляць нейкія нарматывы на харчаванне?
Конечно, недостаточно, как можно на 5 долларов попитаться. К сожалению, у нас это было всегда в порте, покуда цены бегут, а расценки на все нормативные все расценки, они в январе принимаются и на год делают. Поэтому это беда не только, наверное, Витебска. Другие клубы находили и находят, как-то выкручиваются. Есть норматив и все. А чтобы выкрутиться, это значит, нужно или спонсора дополнительно найти, или же какие-то финансы дополнительно.
В управлении спорту Министерства спорту згаджаются, что на такие гроши футболиста не прокормишь, и отфутболивают до Министерства финансов. Мавляв, гэтые нормы усталевывают там.
Зайдите сегодня в любую столовку и попробуйте пообедать за... А это весь, ведь сначала обсчитывается потребность организма в калориях, потом какие продукты обеспечивают эти калории, да, сбалансированность этого питания, и потом эти продукты перекладываются на стоимость и определяются. Так вот у нас сегодня, если брать натуральные нормы питания продуктами, да, то оно выскакивает где-то порядка за 100 тысяч. А мы получаем сегодня 22 100. Скажите, можно прокормиться или нет?
Чиновники Минспорту кажут, что об своем харчевании футболисты могут поклопотиться и сами. Боровский же лечит, что харчеванием футболистов мусит заниматься лекар команды.
Одно дело, когда централизованно все это заказывает врач команды, все как бы исходится из калорийности и т.д. и т.п. А когда футболист сам покупает этот, то это мне нравится, там, допустим, какая-то она вещь вкусная, но для спортсмена не всегда полезная.
У Міністэрстве спорту запэўніваюць, што дамагаюцца перагляду нарматываў. Але калі сачыць за апошнімі выступамі Віцебска, то на галодным пайку таксама няблага гуляюць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Віталю. У мне згадалася гісторыя. Любяць нашы ўлады планаванні, перапланаванні. Апроч планаванні ежы, напрыклад, на 22 тысячы, таксама ёсць планаванні па медалях, па нейкіх там дасягненнях, па тым, якое заняць месца. І успомнілася мне гісторыя, як пасля Красавіцкага, бадай, неўдалага выступу нашай хакейнай зборнай на чэмпіянаце свету, адзін з вышэйшых чыноўнікаў Міністэрства спорту казаў, што як так можна гуляць у пікну беларусі беларускіх хакеістаў, наших спартовцаў у недастатковай адданасці, што вось, напрыклад, наш легендарны галкіпер Андрей Мезін павінен касцьмі класціся і павінен зубамі гэтую шайбу лавіць. Дык калі спартсмену няма чаго на зуб пакласці, дык як ён будзе шайбу гэтымі зубамі лавіць?
Мясную шайбу.
Мясную шайбу, сябры.
Мясную галету. Я думаю, пасля гэтага кожны футбаліст захоча злавіць именно это зубами.
Showbiz. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Новы кліп гурта Ляпі Струбецкой на песню «Принцесса» дзіўным чынам сёння з'явіўся на канале The Creative Bureau сервіса YouTube. Пры гэтым яго прэм'ера была запланавана на сярэдзіну верасня. Яшчэ да выхаду кліпа другі вакаліст Ляпісаў Павел Блатнікаў абяцаў крутое і незвычайнае для творчасці гурта відэа. Кліп чакалі не толькі прыхільнікі, але і самі музыкі. Дагэтуль яны не бачылі нават чарнавога варыянту кліпа. Рэжысёрам відэа выступіў запатрабаваны ва ўкраіне кліпмейкер Аляксандр Стыкаленка, вядомы па працах з Акіянам Эльзы і іншымі ўкраінскімі зоркамі. Ляпісам Стыкаленка зняў альтэрнатыўны кліп на песню «Я верю», які музыкі палюбілі, зрабілі афіцыйным і прапанавалі рэжысёру далейшае супрацоўніцтва. На дадзены момант відэа недасяжнае, аднак яго можна знайсці праз файлаадменнікі. 3 верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту ў Строчыцах адбудзецца трэці па ліку фолк-фестываль «Камяніца». Па словах каардынатара імпрэзы Сергея Чыгрынца, наведальнікаў чакае шмат сюрпрызаў, разнастайная і моцная музычная праграма ад самага пачатку фэста. Такім чынам адкрыюць фэст фальклорны тэатр «Госціца» і гурт «Стары Ольса». На змену ім на сцэне з'явяцца гурты «Коха Бэнд», «Ветах», дуэт «Александра» і «Константін». У якасці хэдлайнераў сёлета выступяць «Осеміра» і «Троіца». Завершыць фэст дыджэйскі сет лідара ўкраінскай гурта «Боплі Відаплясава» Алега Скрыпкі. Фэст распачнецца ў 13 гадзін. Кошт квіткоў музейны, усяго 10 тысяч рублёў. Нездарма арганізатары фэсту маюць мэту папулярызаваць беларускую культуру і дапамагчы музею. Наведвальнікі атрымаюць магчымасць не толькі паслухаць музыку, але і паглядзець усю экспазіцыю музея. У ноч 22 па 23 жніўня Red Hot Chili Peppers зладзілі вечарыну папярэдняга праслухоўвання свайго новага альбома I'm With You. Пласцінка гучала адначасова ў Лондоне, Нью-Йорку, Токіё, Сіднеі, Таронта і, зразумела, Лос-Анджэлесе. Пры жаданні трансляцыю можна паглядзець у паўторы на сайце перцаў. Праўда, стрымінг на сайце ідзе ў безупынным рэжыме, таму злавіць пачатак альбома практычна немагчыма. Так што пачынаць праслухоўванне давядзецца з сярэдзіны. Зрэшты, ёсць і іншы варыянт. Можна зайсці на старонку перад праслухоўваннем на iTunes, дзе I'm With You будзе ляжаць у адкрытым доступе тыдзень, аж да афіцыйнага рэлізу 29 жніўня. Свой новы пакуль яшчэ безназоўны фільм Вуді Ален збіраецца зняць у Мюнхене, таму мюнхенская кінакампанія Bavaria Studios свядзе з рэжысёрам актыўныя перамовы. Як заўсёды на пачатковай стадыі рэалізацыі праекта, Ален трымае ў сакрэце і сюжэт, і акцёрскі склад. Вядома толькі, што бюджэт стужкі складзе 25 мільёнаў долараў, а здымкі пачнуцца будучым летам. Дарэчы, цяпер Ален працуе над фільмам «Няправільнае кіно», здымкі якога адбываліся ў Рыме, а яго апошні фільм «Поўнач у Парыжы», якім адкрыўся леташні канскі кінафорум, атрымаў пазітыўныя водгукі і стаў самым паспяховым фільмам рэжысёра. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем нашаму музычнаму корэспандэнту Ілі Маліноўскаму за вычарпальную інфармацыю пра тое, што адбываецца ў свеце шоу-бізнесу беларускім і сусветным. Ну, а мы скончваем ужо на гэтым праграму «Еўразум», у якой мы прайшлі па віцебскіх слядах беларускіх тэрарыстаў у двукосе, бо пакуль няма прысуду, ды ўвогуле справа цьмяная, нельга казаць пра людзей і сцвярджаць штосьці напэўна. Пра тое, ці сапраўды пасажыры мінскіх электрычак швейцарскай вытворчасці, швейцарскага паходжання, хацеў сказаць, ці сапраўды яны дамагаюцца павышэння кошту на праезд, а таксама пра тое, ці можа беларускі футбаліст пражыць на 22 тысячы ў суткі, дакладней казаць, прахарчавацца, праесці. Вось толькі частка з таго, што мы паспелі вам сёння расказаць. Олег Барцевіч і Дзеніс Дзюба ў праграме «Еўразум». Бывайце. Земфіра з песняю «Дом» скончвае наш эфір.
Самая европейская программа про Беларусь.